Часть вторая. Тигр из Сан-Педро. Почти две мили мы шли под дождем, пока, наконец, достигли высоких деревянных ворот, за которыми тянулась мрачная каштановая аллея. По тенистой извилистой дороге мы дошли до самого дома, выделявшегося темной массой на сером свинцовом небе. Только в одном из окон нижнего этажа налево от дверей виднелся чуть заметный огонек.
«На всякий случай я оставил там полисмена», — сказал инспектор Байнес. «Надо будет постучать в окно».
Он двинулся прямо через газон и постучал в окно. Сквозь затуманенное стекло я увидел, как какой-то человек быстро вскочил с громким криком со стула, стоявшего около пылавшего камина. Почти сейчас же отворилась дверь, и на пороге показался бледный, как полотно, полисмен. В дрожащей руке он держал свечу.
«Что с вами, Вальтерс?» — резко спросил его Байнес.
Полисмен провел платком по влажному лбу и с облегчением вздохнул.
«Я рад, что вы вернулись. Время тянулось бесконечно, и мои нервы оказались недостаточно крепкими».
«Ваши нервы, Вальтерс! Я не думал, что у вас могут быть нервы».
«Всему виной этот мрачный дом и какое-то странное существо внизу, в кухне. Когда вы постучались, я подумал, что оно явилось опять».
«Кто такой вернулся?»
«Сам дьявол. Я видел его за окном».
«Когда и что вы видели за окном?»
«Это случилось часа два назад, когда уже начало темнеть. Я сидел на этом стуле и читал. Не знаю, почему мне вдруг вздумалось посмотреть в окно. Я взглянул и увидел, что сквозь нижнее стекло на меня кто-то смотрит. Боже мой, если бы вы видели это лицо! Наверное, оно еще раз будет мне сниться. Тише, Вальтерс, полисмен не должен говорить подобных вещей». «Да, конечно, но я так потрясен, что не помню, что говорю. Лицо это не было черное. Но оно и не было и белое. Скорее всего, оно имело цвет глины, смешанный с молоком. А главное, меня поразили его размеры. Оно казалось вдвое больше, чем ваше. И какое ужасное выражение! Громадные выпуклые глаза и целый ряд оскаленных белых зубов, как у голодного волка. Уверяю вас, что я боялся пошевельнуть пальцем и сидел, затаив дыхание, до тех пор, пока оно не скрылось. Я сейчас же бросился сюда и обежал все кусты поблизости, но, слава богу, чудовище скрылось.
Если бы я не знал, что вы порядочный человек, Вальтерс, я наложил бы на вас за эти слова штраф. Если бы даже это был сам дьявол, полисмен никогда не должен благодарить Бога за то, что ему не удалось схватить его. Едва ли это было видение или обман зрения, как вы думаете?
Этот вопрос решить не так трудно, вмешался в разговор Холмс, освещая вокруг нас землю своим маленьким карманным фонарем.
«Да», — сказал он через некоторое время, «сапоги на этом человеке были исполинского размера. И если вся фигура такая же, то он должен быть великаном». «Но что же с ним сталось?»
«Я думаю, что он пробрался через эти кусты и затем выбежал на дорогу».
«Ну, все равно», — сказал инспектор с серьезным и задумчивым лицом. «Кто бы он ни был, зачем бы и не приходил сюда. Теперь его здесь нет. Между тем, у нас есть более важные вопросы, которые мы должны решить сейчас. Мистер Холмс, если вы ничего не имеете, я покажу вам весь дом».
Мы осмотрели все жилые помещения, но нигде не нашли ничего особенного. Очевидно, последние жильцы привезли с собой очень мало вещей, дом был снят с полной обстановкой. В шкафах находилось много платья торгового дома Маркс и Ко. По телеграфному запросу, сделанному раньше, оказалось, что торговый дом ничего не знал про своего клиента, кроме того, что он платил всегда аккуратно. Из личных вещей хозяина мы нашли только гитару и несколько трубок и книг,
из которых одна была на испанском языке. «Как вы видите, пока нет ничего особенного», — сказала Байнес, переходя из комнаты в комнату со свечой в руках. «Но теперь, мистер Холмс, попрошу вас спуститься в кухню. Там есть кое-что достойное внимания».
Кухня представляла собой большую мрачную комнату с высоким потолком. В одном углу лежал соломенный матрац, а на нем, очевидно, спал повар. На столе грудами стояли грязные тарелки и блюда, без сомнения, остатки вчерашнего ужина.
«Посмотрите-ка сюда», — сказал Байнес. «Что вы об этом думаете?»
Он поднял свечу и осветил необыкновенный предмет, стоявший под полкой, на которой помещалась посуда. Это была какая-то черная, покрытая кожей старая и высохшая фигура, напоминавшая собою сморщенного карлика. Сначала я подумал, что это мумия маленького негритенка, но потом мне показалось, что это старая высохшая обезьяна. В общем, довольно трудно было решить, на что она больше похожа – на человека или на животное. Вместо пояса на фигуре было надето ожерелье из раковин.
«Очень интересно», — сказал Холмс, со вниманием рассматривая эту удивительную реликвию. «Есть еще что-нибудь?»
Байнес молча поднес свечу к помойному ведру, в котором лежала целая груда перьев и костей какой-то большой белой птицы, очевидно, разорванной на куски. Холмс указал на гребешок, уцелевший на голове птицы.
«По-видимому, это белый петух», — сказал он. «Чрезвычайно интересный случай».
Но Байнес оставил, наконец, нечто более ужасное. Он переставил помойное ведро и вытащил из-под него цинковую чашку, наполненную кровью, а со стола снял небольшой поднос, на котором лежало несколько обгорелых костей.
«Ясно, что кто-то здесь был убит, и затем кости его сожжены», — сказал он. «Все это мы нашли под плитой. Я показывал их доктору, но он сказал, что эти кости нечеловеческие».
Холмс улыбнулся и потер себе руки.
«Я положительно должен вас поздравить, Байнес. Вы так находчивы и предусмотрительны в своих поступках. И мне остается только пожалеть, что поле ваших действий слишком ограничено для такого даровитого человека, как вы».
В маленьких глазках инспектора Байнеса отразилось удовольствие.
«Вы правы, мистер Холмс. Мы пропадаем здесь, в провинции. Случай, подобный настоящему, дает возможность выдвинуться. Я надеюсь, что сумею воспользоваться им. Что вы думаете об этих костях?»
«По-моему, это кости ягненка или козочки».
«А белый петух?» «Вообще, это чрезвычайно интересный случай, Байнес».
«Да, я с вами согласен.
В этом доме жили довольно-таки странные люди. С не менее странными обычаями. Один из них умер. Быть может, его убили компаньоны, жившие вместе с ним. Если это так, то они далеко не уйдут, так как мною посланы телеграммы во все порты. Но если говорить правду, у меня сложилось совсем особое мнение по этому делу».
«Да, совсем особое».
«Вы составили уже план действий?»
«Да, мистер Холмс, и я надеюсь, что мне удастся довести его до конца. Это моя обязанность».
«Вы уже составили себе имя, теперь очередь за мной. Как я буду гордиться впоследствии, если мне удастся обойтись в этом деле без вашей помощи?»
Холмс добродушно рассмеялся.
«Прекрасно, мистер Байнес. Каждый из нас пойдет своей дорогой. Помните только, что я всегда к вашим услугам, если вам понадобится какое-нибудь указание. А пока, мне кажется, что здесь я осмотрел все и могу потребить свое время с большей пользой в другом месте. До свидания. Желаю вам успеха».
По некоторым понятным мне одному признакам, я мог сказать, наверное, что Холмс напал на горячий след. Спокойный и бесстрастный, как всегда,
для всякого постороннего наблюдателя. Холмс не мог скрыть от меня той особой живости и блеска своих глаз, которые без слов говорили мне о том, что дело налаживается. Однако по свойственной ему привычке Холмс ничего не говорил мне, а я ни о чем его не расспрашивал. Я ограничился тем, что принимал пассивное участие в этом деле, стараясь не отвлекать от размышлений гениальный ум моего друга. Я знал, что когда придет время, он сам расскажет мне все. Поэтому я ждал совершенно спокойно, хотя и видел, что напрасно. День проходил за днем, и друг мой, по-видимому, ничего не предпринимал. Только один раз он съездил в Лондон, и из мимолетной фразы, сказанной им, я понял, что он провел этот день в Британском музее. Все остальное время он совершал длинные одинокие прогулки или беседовал с местными жителями, с которыми очень быстро сошелся. «И мне кажется, Ватсон, — сказал он, — что неделя, проведенная на свежем воздухе, подействует на вас благотворно. Не правда ли? Как приятно наблюдать весной первое пробуждение природы, особенно если вы запаслись книгой по ботанике и гербариям». Он всегда теперь носил с собой эти предметы, но я не могу сказать, чтобы его коллекция трав за эти дни особенно обогатилась. Иногда в своих прогулках мы встречались с Байнесом, его лицо при виде нас принимало хитрое выражение, и хотя он мало говорил о своем деле, мы могли заключить из его слов, что он вполне доволен ходом событий. Однако, несмотря на это, я должен сознаться, что был удивлен, когда через несколько дней после преступления я нашел в утреннем номере газеты следующие строки: «Убийство в Оксете. Раскрытие тайны. Арест убийцы». Холмс от неожиданности даже привскочил на месте, когда я прочел ему вслух это известие.
«Как? Неужели Байнес действительно арестовал его?»
«По-видимому», — сказал я и стал читать дальше. «Огромную сенсацию произвело в Эшере известие о том, что произведен арест, находящийся в связи с таинственным преступлением в Оксете. Наши читатели, вероятно, еще не забыли всех подробностей этого дела. Мистер Гарсия из Вистария Лоджа был найден убитым близ Оксета. Найденные на его теле следы насильственной смерти не оставляли в этом никакого сомнения. Ни для кого не было тайной и то обстоятельство, что его повар и лакей исчезли бесследно в ночь убийства, что ясно показывает на их участие в этом деле. Есть основания предполагать, хотя это еще и не доказано, что покойный хранил большие ценности у себя дома. Весьма вероятно, что они и явились главной причиной убийства. Инспектор Байнес, в руках которого это дело находится, был убежден с самого начала в том, что убийцы скрываются где-нибудь поблизости, в надежном месте. Поимка их не могла представлять особой трудности, так как повар, например, отличался необыкновенной наружностью, которая сразу бросалась все в глаза. Это исполинского роста мулат с ярко выраженными чертами лица негритянского происхождения. Человека этого видели на другой день убийства. Он подходил к самому дому и даже заглядывал в окна, так что был замечен охранявшим дом убитого полисменом, который пытался его преследовать, но, к сожалению, безуспешно. Инспектор Байнес, считая появление мулата вблизи дома непростой случайностью, нарочно официально оставил этот дом, но в кустах под окнами устроил засаду из своих людей. Мулат попался в западню, но при этом оказал сильное сопротивление, жестоко искусав полисмена Доунинга. Мы надеемся, что теперь наконец раскроются все подробности этой загадочной драмы.
«Мы должны немедленно повидать Байнеса», — воскликнул Холмс, хватаясь за свою шляпу. «Вероятно, он не успел еще уехать».
Мы поспешили к инспектору, нам удалось захватить его в самую последнюю минуту.
«Вы прочли газетную заметку, мистер Холмс?» — спросил он, едва мы вошли в дом.
Вы угадали, Байнес. Не считайте это с моей стороны нескромностью. И позвольте дать вам добрый совет, Байнес.
Добрый совет, мистер Холмс?
Да, Байнес. Я тщательно изучил все это дело и далеко не уверен в правильности вашего заключения. А мне бы очень не хотелось, чтобы ваша ошибка обнаружилась перед публикой. Вы чересчур добры, мистер Холмс. Уверяю вас, что я желаю вам только добра.
Мне показалось, что в глазах мистера Байнеса мелькнула лукавая улыбка.
«Мы, кажется, условились, что каждый из нас пойдет своей дорогой, мистер Холмс. Я выполнил свою часть договора».
«Прекрасно!» – воскликнул Холмс. «Только потом не пеняйте на меня».
«Нет, я верю, что вы желаете мне добра. Но каждый из нас действует по своей системе, мистер Холмс. У вас одна, а у меня другая».
«Если так, то оставим этот разговор».
«Я всегда готов делиться с вами своими новостями. Этот мулат оказался настоящим дьяволом, сильным, как бык, и свирепым, как черт. Он едва не откусил Доунингу палец, пока мы не справились с ним. Он почти совсем не говорит по-английски и на все вопросы отвечает рычанием».
«Вы уверены в том, что это действительно он убил своего господина?»
«Я этого не говорил, мистер Холмс. У каждого из нас свои уловки. Кажется, таково наше условие».
Холмс пожал плечами, и мы вместе оставили дом.
«Я отказываюсь понимать этого человека», — сказал он. «Конечно, он прав, и каждый из нас должен идти своей дорогой, но все же в нем есть что-то для меня неясное».
Когда мы вернулись в гостиницу, Холмс сказал мне:
«Сядьте в кресло, Ватсон. Я хочу посвятить вас во все подробности этого дела, так как сегодня ночью мне, вероятно, понадобится ваша помощь. Прежде всего, я расскажу вам свои догадки. На первый взгляд, они покажутся вам в высшей степени простыми, хотя доказать их достоверность оказалось не так-то легко. В этом отношении у меня имеются еще кое-какие пробелы, которые мы и должны заполнить. Итак, остановимся еще раз на записке, которую Гарсия получил за обедом в день убийства. Оставим в стороне мысль, что его слуги замешаны в это дело. Мы не должны забывать, что он сам пригласил к себе мистера Эклса, который был ему нужен для удостоверения алиби. Значит, никто иной, как сам Гарсия, собирался в эту ночь совершить какое-то преступление. Так как только в таком случае человек думает об алиби. Но, допустив это, появляется вопрос. Кто же, вероятнее всего, покушался на его жизнь? На это может быть только один ответ. То лицо, против которого он сам замышлял, недоброе. До сих пор, как мне кажется, все мои рассуждения совершенно логичны. Теперь для нас становится вполне ясным и исчезновение слуг испанца. Все трое должны были быть участниками какого-то темного дела. Если бы Гарсия вернулся невредимым, присутствие англичанина служило бы для него прекрасным алиби, и все было бы улажено. Но преступление, по-видимому, было рискованное и грозило даже смертью самому Гарсия. Если бы это случилось, оба его соучастника должны были, не дождавшись его возвращения к определенному часу, скрыться с таким расчетом, чтобы впоследствии продолжать дело, в котором он потерпел поражение. Не правда ли? До сих пор все мои предположения вполне логичны.
Я невольно удивился, как все это не пришло мне в голову раньше, до того ясным казались мне его доводы. Но почему же один из слуг снова вернулся в дом?
Видите ли, бегство было так поспешно, что он мог забыть в доме какую-нибудь вещь, которая была для него очень дорога, с которой он никак не мог расстаться. Вы допускаете эту возможность?
Ну, а что же дальше?
Перейдем теперь к записке, полученной Гарсия во время обеда. Она прямо указывает на то, что был еще какой-то соучастник вне дома, но где именно? Я уже говорил вам, что разгадку необходимо искать в одном из больших домов поблизости, число которых должно быть крайне ограничено. В первые дни своего пребывания здесь вместе с ботаническими исследованиями я наводил справки о таких домах и о лицах, живущих в них, интересуясь больше всего их биографиями. Должен вам сказать, что только один из этих домов остановил на себе мое внимание. Это знаменитый старинный дом под названием Гай Гебль, в полумиле расстояния от того места, где произошла катастрофа. Все остальные дома принадлежат мирным гражданам, не представляющим собой ничего интересного. Но мистер Гендерсон из Гай Гебля оказался человеком довольно-таки загадочным, с которым легко могли произойти разные странные случаи. Я занялся этим домом и стал наблюдать за его домашними. Странные это люди, Ватсон, но страннее всех сам хозяин дома. Под благовидным предлогом мне удалось проникнуть в его дом и увидеть его, и мне показалось, что в темных, глубоко впавших глазах его я прочел, что он ясно сознает, зачем именно я обратился к нему. На вид ему можно дать лет 50. Это сильный, деятельный и мужественный человек, с седыми волосами, большими черными бровями, с легкой походкой и гордой королевской осанкой. Под его спокойной внешностью, видимо, скрывается пламенная натура. Он скорее иностранец, а может быть, долгое время жил в тропиках, так как имеет смуглый, почти желтый цвет кожи. Его друг и секретарь, мистер Лукас, тот, вне всякого сомнения, иностранец. Он ловок и гибок, как кошка, имеет вкрадчивые манеры, и цвет кожи у него шоколадный. Таким образом, Ватсон, нам приходится иметь дело с двумя группами иностранцев. Вистария Лодж и в Гай Гебле. И пробелы наши, как видите, заполняются. Эти два человека неразлучны друг с другом и составляют ядро этого дома. Но среди его домашних есть лицо, которое для нас, пожалуй, еще важнее, ввиду наших целей. У Гендерсона вместе с его двумя дочерьми, 11 и 13 лет, живет гувернантка, мисс Бернетт, англичанка лет 40. Кроме того, есть еще один доверенный слуга, замыкающий эту группу людей, который, собственно, и составляет семью, так как они путешествуют всегда вместе. Гендерсон же любитель путешествий и всегда в разъездах. Только несколько недель назад он вернулся в Гай Гебль, находясь в отсутствии целый год. Я могу еще прибавить, что он настолько богат, что может позволить себе какую угодно прихоть. Кроме перечисленных лиц, в доме очень много лакеев, горничных и всевозможной другой прислуги, которой обыкновенно так богаты все большие дома в Англии. Все это я выяснил путем наблюдений и расспросов. Трудно найти более достоверных свидетелей, чем прислуга, которой почему-либо отказано от места. Счастливый случай помог мне. Я напал, или вернее отыскал именно такое лицо. Байнес вполне прав, говоря, что у каждого из нас своя метода. Благодаря ей мне удалось познакомиться с бывшим садовником Гендерсона, получившим отказ от места просто по прихоти хозяина. Он имеет много друзей среди остальной прислуги, которые почти вся разделяет с ним ненависть к их общему господину. С помощью садовника мне и удалось узнать все эти подробности домашнего быта. Загадочные люди, Ватсон. И хотя я не вполне ясно отдаю себе отчет во всем, тем не менее, для меня они являются именно такими людьми. Дом состоит из двух флигелей. Господа помещаются в одном, а слуги занимают другой. Между ними нет никакой связи, так как за столом прислуживает только доверенный лакей Гендерсона. Все обыкновенно приносится к одной двери, которая служит связующим звеном между флигелями. И гувернантка и дети гуляют только в саду. Гендерсон же никогда не гуляет один. Его смуглый секретарь следует за ним как тень. Среди прислуги ходит слух, что господин их чего-то смертельно боится. Между прочим, про него говорят, что он, вероятно, продал свою душу черту и боится, что его кредитор явится и потребует свою часть. Откуда эта семья явилась и кто она такая, никто не знает. Сам Гендерсон – человек высшей степени вспыльчивый. Раза два он замахивался на своих людей кнутом, и только его громадные средства спасли его от неприятностей. Теперь, Ватсон, разберем все дело, считаясь с этими новыми сведениями. Мы вполне можем предположить, что письмо было написано в этом доме кем-нибудь из домашних с целью уведомить Гарсия о том, что настало время действовать, как это было заранее условлено. Но кто написал саму записку? Почерк, несомненно, женский, а в доме только одна женщина, мисс Бернетт. Все приводит нас к тому выводу, что письмо могла написать именно она. Во всяком случае, примем это за гипотезу и посмотрим, куда это нас приведет. Кстати, я должен прибавить, что годы и наружность гувернантки совершенно исключают мою первоначальную мысль о романтической подкладке дела. Итак, если записка написана ею, значит, она была в дружбе с Гарсия и была его сообщницей. Что же она должна была сделать, узнав о его смерти? Весьма возможно, что в силу необходимости она должна была молчать, затаив на время в сердце ненависть и жажду мести к тем, кто его убил. Нельзя ли было бы увидеть ее и воспользоваться ее помощью? Эта мысль прежде всего пришла мне в голову. Но тут мы сталкиваемся с весьма подозрительным фактом. Никто не видал мисс Бернетт после той роковой ночи, когда произошло убийство. Она бесследно исчезла. Жива ли еще она? Может быть, она погибла в ту же ночь, как и ее друг, которого она призывала на помощь? Или она находится только в плену? Вот пункт, который мы непременно должны теперь выяснить. Но тут возникает новая трудность, Ватсон. Вы понимаете, что идти законным путем мы не можем, улик у нас нет никаких. И нас только подымут на смех. Все это может показаться плодом нашей фантазии. Опираться на то, что эта женщина исчезла, мы не можем, так как в этом странном доме прислуга иногда по неделям не видит своих господ. А между тем, может быть, именно теперь она находится в смертельной опасности. Я могу только внимательно наблюдать за этим домом, и больше ничего. С этой целью я оставил там своего агента Варнера, и он караулит около дома. Но ведь если закон здесь ничего не может поделать, мы должны действовать сами. Вы составили какой-нибудь план? Я знаю, где находится ее комната. По крыше соседнего здания добраться до нее будет нетрудно. Я решил отправиться туда вместе с вами сегодня ночью, чтобы попробовать самим решить эту загадку. Я не могу сказать, чтобы эта мысль показалась мне привлекательной. Таинственный старинный дом, его странные обитатели, глухая местность и тот факт, что мы ставили себя в очень щекотливое положение с точки зрения правосудия. Все это значительно охладило мой пыл. Но сила и логика убеждений Холмса были настолько велики, что делали невозможным отказ участвовать в его предприятии. Я был уверен в том, что только действуя таким путем, мы можем разрешить эту загадку. Я молча пожал ему руку, как бы скрепляя наш договор.